Глава 13. «Леон, ко мне?» Десятник неожиданно обратился к Леончию. «Пошли со мной». И отправился по направлению к рубке капитана. Закрыв за вошедшим Леонтием дверь, он кивнул находившемуся в помещении капитану буксира. «Давай». Леонтий с интересом осмотрелся. Помещение было небольшое, в центре находилось колесо, рядом с которым и стоял капитан. Еще, кроме уже известных Леонтию больших часов, присутствовали какие-то коробочки серого цвета с горящими и перемигивающимися огоньками. Он впервые был там, откуда управлялась эта машина. Десятник добавил, уже обращаясь к Леонтию. «Значит так, Леон, с тобой хотят поговорить по связи. Понимаю, что со связью ты, мягко говоря, не очень. Поэтому я буду тебе знаками показывать, когда говорить, а когда слушать. Понял?» Откровенно говоря, Леонтий вообще ничего не понял. Все его знания по этому вопросу исчерпывались пониманием, что в княжестве начальники, вожди и командиры общались друг с другом на расстоянии, иногда на очень большом расстоянии, с помощью непонятных предметов и еще более непонятной магии. Поэтому неопределенно пожал плечами, как бы говоря, «Вам видней». А в это время капитан бубнил что-то в непонятную штуку. Неожиданно на все помещение раскатился голос. «На приеме, Вязьма!» Десятник принял ту непонятную штуку из рук капитана и, поднеся ее к рту, заговорил. «Все выполнено, он здесь». Голос с потолка раздался снова. «Здравствуйте, вас зовут Леон?»
«Леонтий».
Десятник отрицательно качнул головой. «Подожди, говори вот сюда, и тогда, когда я покажу, что можно». И поднес ту штуковину к рту Леонтия. «Говори».
«Леонтий меня звать».
«Ага, понятно. Очень приятно, а меня Сергей Владимирович». Леонтий вопросительно скосил глаза на десятника. Тот утвердительно качнул головой и губами прошептал. «Князь».
«Здрав будь, княже!» — гаркнул Леонтий.
Десятник одобрительно хмыкнул. «Леонтий, вот мой товарищ Валерий Николаевич утверждает, что ты можешь нам помочь. Ты, наверное, уже в курсе, что в наши пределы вторглось чужое войско. И при попытке штурма одной из наших речных крепостей нам удалось взять пленного. А наши ученые, послушав речь его, полагают, что он разговаривает на одном из диалектов древнегреческого языка. Но проблема в том, что они его не знают, у них другая специализация. К тому же они не военные и вообще не знают специфики военного языка и терминов. Не мог бы ты по связи поговорить с пленным? Если сможешь понять его язык, то нас интересуют несколько вопросов. Кто они, сколько их и какая задача стоит перед ними?» Леонтий, выслушав все это, снова неопределенно пожал плечами. Он не понял, как и с кем он будет разговаривать. За него ответил десятник.
«Сможет, Сергей Владимирович, он готов».
«Отлично. Тогда так, крепость на Жижеле уже слышит нас и там готовы провести опрос пленного. Леонтий, вы просто поговорите с ним, ориентируясь на вопросы, которые нам интересны. А потом просто перескажете, что он вам ответил. Хорошо?»
«Мы готовы, Сергей Владимирович».
Десятник вплотную подошел к Леонтию, натянув провод, на котором крепилась эта штука, с помощью которой они разговаривали с князем. «Тогда начинаем. Жижела, вам слово. На приеме крепость Жижела. Говорите». Десятник глазами указал на штуковину, что держал возле лица Леонтия. «Спрашивай».
«Здравствуй, как тебя зовут?»
Фраза, произнесенная Леонтием на родном языке, которым он сам уже не пользовался больше года, здесь прозвучала странно. И тем удивительнее было, что ему ответили. Через четверть часа он пересказал князю все, что смог узнать у пленного соотечественника. «Его зовут Архип из Антиохии. Он псилой. Легкая пехота, метатель дротиков. Он солдат рамейской... армянякской фемы. Служит не так давно, это его первый поход. В походе участвуют две турмы, это половина фемы, численность 5000 плюс-минус. Это только воинов. Командует походом один из турмархов. Конкретную задачу Архип не знает. Он ведь простой солдат. Им всем сказали, что они идут в поход на богатых северных варваров.
Это все?
Да, князь. Разреши, я скажу от себя.
Говори.
Это Фема, в которой служил я. Могу сказать, что это армия, умеющая вести правильный бой в строю. Обычный состав на каждую 1000 воинов – 650 скутатов. Это тяжелая пехота. И 350 таксотов и псилосов. Это лучники и метатели дротиков. И еще я даже не представляю, сколько заплатили золото стратегу, чтобы половину Фема отправить в поход против врага, с которым империя фактически не воюет. Скажу больше, в империи даже не разделяют народы севернее Хазарии, называя всех северными варварами. Видимо, прошлогодний поход в Хамлидж нанес существенный урон престижу Каганата, и Каган не мог не отомстить. Но сила хазарского войска в коннице, а мощь рамейской армии также опирается на кавалерию. Однако в империи не забывают и о пехоте. И она, рамейская пехота, лучшая в Малой Азии. Поэтому именно ее и купил Кагану стратега Арменьяка. Сражаться с ними будет непросто. И по численности, и по качеству.
Спасибо за информацию. А если нужно, я могу освободить тебя от необходимости сражаться, возможно, против своих товарищей.
Я благодарен тебе, князь, за эти слова, но... Твои воины дали мне свободу. Ты дал мне возможность за год стать тем, кем я не стал и не мог бы стать за 15 лет службы в имперской армии. И главное, моя сегодняшняя жизнь отрезала прошлую. Не скажу, что я пойду на эту битву с легким сердцем, и что я ненавижу рамеев, но я честно исполню свой долг.
Ну что ж, еще раз благодарю, и в качестве утешения скажу тебе, что, как и всегда, мы постараемся обойтись минимумом жертв. С обеих сторон. Ты сам видишь, как мало здесь людей и как велика ценность человеческой жизни. Не для всех, но для нас точно.
Все слышали? Князь положил трубку радиостанции на место. Какие мысли?
Надо брать, убежденно произнес Федор Иванович. Отличный материал. Это не рабы, которых всему нужно учить с нуля, и даже не викинги.
Они, конечно, хороши, но переучивать иногда сложнее, чем учить заново. А здесь то, что доктор прописал.
А лояльность? Скептически переспросил у Федора Васильев.
Это вон у ополченцев, которых вы разбили под Смоленском, как только страшно стало, так каждый сам за себя. А тут?
Когда твоих товарищей порубят на твоих же глазах, мысли о мести возникнут обязательно. Пусть не у всех, но возникнут точно.
«А для этого у нас есть ты», — вставил фразу Фомичев. «Полиграф и все такое. Согласен с тобой, наверняка будут затаившиеся враги. Но основная масса захочет жить и должна нами быть использована. Грех такой случай упускать».
«И ходить далеко не нужно, сами пришли.
Валерий Николаевич, что думаешь?»
«Сам сказал, это вопрос Александра Викторовича, ему разгребать. Но мое мнение, эти смелые парни сэкономят нам пару лет точно. Нужно рисковать».
«И напомню, хотя Византийская империя и является на сегодня ведущей державой мира, и вопрос моральной подготовки ее солдат поставлен на серьезном уровне для этих лет, решать вопрос жить или умереть придется каждому из пришедших. Я уверен в положительном для нас результате. Вопрос лишь в том, как и чем мы уничтожим у солдата чувство верности империи, оставив взамен ему жизнь, и чем далее заместим. Сергей Владимирович, мне кажется, становится востребованный профессия политработника. Как говорил товарищ Ленин, массы должны знать, за что проливают кровь.
До этого мы имели дело с бывшими рабами, для которых вопрос, кому быть верным, вообще не стоял, с наемниками, варягами и викингами, для которых гарантии верности были клятва богам и жалования,
А вот для имперских солдат, кроме всего прочего, нужна идея. И настал момент, мне кажется, эту идею сформулировать для масс. Нам-то она понятна. В относительном комфорте прожить 30 лет тут, но для местного населения она не годится. Предлагаешь строить империю и это сделать целью для масс? А куда деваться? Это же очевидно. Размах от берегов Балтики до Черного и Каспийского морей. Контроль основных торговых путей, выход в моря – это потребует численности населения даже не сотен тысяч человек, а уже миллионов. И этих людей нужно объединить общей идеей. Вот у ромеев – это христианство и борьба против варваров, еретиков и мусульман. А у нас? Ладно, оставим это нашим светилам от науки. «Пусть напрягают мозги», — сказал Фомичев. «Вернемся к насущным проблемам. Что будем делать с ромейским войском? У нас ведь, как в известной поговорке, хочется всего и побольше. Понятно, все не получится. Но попытаться хотя бы уменьшить издержки нужно».